Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и далее в нашем эфире. Ситуация в Ингушетии, контртеррористическая операция или срыв акции протеста. «Другой мир возможен» – лозунг Всемирного дня единых действий. Дмитрий Медведев и Василий Алексанян как образ современной России. Ну а сейчас мы начинаем репортажи, связанные с самыми горячими, самыми актуальными темами. Сегодня в Назране была запланирована массовая акция протеста оппозиции. Там же была объявлена контртеррористическая операция на части территории Ингушетии. И сегодня уже произошли столкновения демонстрантов с ОМОНом. Митинг оппозиции в Назране разгоняется. Среди задержанных милицией, как вы слушали только что в новостях, помимо манифестантов, журналисты «Радио Свобода», «Радио Эхо Москвы» и «Новой газеты». Сейчас мы должны были беседовать с нашим корреспондентом Данилой Грипировичем, который как раз и оказался в числе задержанных. И сейчас на линии прямого эфира другой наш корреспондент Сергей Слепцов. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей, какова же сейчас ситуация? Что происходит в эти минуты?
Ситуация примерно такова. Власти сегодня перекрыли площадь Согласия в Назране войсками, тяжелой техникой. И не позволяют собираться людям на так называемый мирный митинг. Я не случайно употребляю это слово, что так называемый. Он звучит как в поддержку Владимира Путина, борьба с коррупцией и значит, такие, в общем-то, вполне легитимные лозунги. Однако, значит, сегодня около 1000 человек на площади Свободы, в основном это была молодежь, забрасывают камнями и бутылками с зажигательной смесью сотрудников милиции. Вот. И этот митинг против коррупции, похоже, принял неуправляемый характер. Республиканские правоохранители расценивают происходящее как массовое проявление хулиганских, так сказать, действий. Но, тем не менее, сейчас разогнанные с площади Свободы, с площади Согласия, прошу прощения, значит, участники акции протеста рассеиваются по городу, и значит, вот сейчас правоохранители местные ожидают налетов на административные здания. Сегодня была брошена бутылка с зажигательной смесью в гостиницу «Асса». Это, ну, единственный, в принципе, отель в Назране. И сейчас, в принципе, работники милиции утверждают, что держат ситуацию под контролем, но это, в общем-то, вызывает достаточно серьезные опасения и сомнения. Вот. И пока плакаты с лозунгами, направленными на критику действующего президента Мурата Зязикова, буквально это звучит так: Зязиков провокатор и вор, долой коррупцию в Ингушетии. Вот. И дальше лозунги звучат примерно так: да, президенту России Путину, нет, казнокрадам в Ингушетии. Ну и вот примерно так ситуация пока сейчас развивается. Как она будет развиваться дальше, трудно сейчас пока сказать.
Но... Да, конечно. Сергей, большое спасибо. Мы, возможно, свяжемся еще с вами в течение дня. Пожалуйста, продолжайте следить за ходом событий. Из Назрани ситуацию рассказывал, передавал наш корреспондент Сергей Слепцов. Ну а сейчас мы продолжаем обсуждать ситуацию в Ингушетии. У нас на линии прямого эфира Сергей Мирославович Маркедонов, заведующий отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа. Сергей Мирославович, здравствуйте.
Добрый день.
Необходим ваш комментарий. Какие-то странные противопоставления происходят. С одной стороны, митинг в поддержку Владимира Путина. С другой стороны, в чем тут смысл такой поддержки и такой жестокий разгон? Как все это связать воедино? Вы как эксперт, объясните, пожалуйста.
Ну, я думаю, что можно и нужно связывать воедино. Вот мне кажется, что в действиях и в какой-то интерпретации событий со стороны российской власти есть некоторое упрощение. Вот даже то, что часть территории Ингушетии объявлена зоной контртеррористической операции, есть попытка очень сложную и очень противоречивую, очень многосоставную, да, ситуацию в Ингушетии свести просто к борьбе с терроризмом. Да, терроризм в Ингушетии есть, хотя, на мой взгляд, если говорить о терроризме как о политически идеологически мотивированном насилии, то терроризма такого, который был в Чечне, скажем, в 90-е годы или в 2000-е, в Дагестане, в Ингушетии нет. Скорее можно говорить о нападениях, диверсиях, скажем, чем о терроризме как какой-то политической практике. В Ингушетии действительно, и вот Сергей Слепцов, мне кажется, дал очень прекрасный комментарий, кстати, земляк мой и давний знакомый, прекрасный комментарий с места, что называется. Есть действительно много разных составляющих в Ингушетии. Есть недовольство местной властью. Но в то же время очень многие ингушские интеллектуалы считают, что российская федеральная власть – помощник в наведении порядка. Заметим, в Чечне в 90-е годы практически не было ничего такого. Было стремление к отделению от России, были какие-то сепаратистские поползновения. В современной Ингушетии сепаратистских структур, которые можно было бы сравнить там, по силе, по потенциалу с чеченскими 90-х годов, нет, ничего подобного нет. С другой стороны, есть какие-то разрозненные структуры, связанные не с этническим сепаратизмом, скорее, а с радикальным исламом. Структуры, скорее, сетевого характера, в которых нет какой-то единой вертикальной структуры, нет какой-то жесткой иерархии. Есть общее недовольство политикой республиканских властей. При этом те люди, которые недовольны этой политикой, вовсе не обязательно террористы или исламисты. Таким образом, мне кажется, что задача федеральной власти не упрощать ситуацию, не сводить все к борьбе с терроризмом, хотя с ним бороться надо, безусловно, а понимать, что в этом протесте есть разная степень радикальности, разная мотивация, разная идеология, в конце концов. От такой, знаете, законопослушной монархической, вот, так сказать, государь Путин, приди, так сказать, и рассуди, да, до какой-то действительно и антироссийской. Но в любом случае какого-то единого протестного движения в Ингушетии, конечно, нет. А то, что разного рода радикалы, экстремисты пытаются воспользоваться митингами, массовыми акциями, ну так это нормальная практика, ну как нормальная, естественная практика, скажем так, для любых протестных действий, будь то там Румыния 89-го года, Новочеркасск 62-го или любые другие массовые акции.
Сергей Мирославович, в двух словах, а как дальше ситуация может развиваться? Перейдет ли это в какие-то серьезные столкновения или все успокоится?
Вы знаете, мне кажется, что, естественно, наверное, российская власть не должна идти там на поводу у организаторов там массовых акций. Но, с другой стороны, присмотреться к кадровым вопросам, мне кажется, надо давно. Вот, на мой взгляд, во весь постсоветский период в Ингушетии было две модели власти. Ну, первое, условно говоря, аушевская, когда никакой лояльности центру нет, проводится самостоятельная политика фактически, особенно в отношении к Чечне, так? Но при этом некий порядок внутренний существует. И ситуация зязиковская, когда лояльность центру есть сверх всякого лимита, 99-процентные результаты гарантируются абсолютно или даже 100-процентные в некоторых районах, но при этом порядка в республике-то внутреннего никакого нет.
Спасибо, Сергей Мирославович. Это был заведующий отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов. Мы будем следить за развитием ситуации в Назране. Ну а сейчас в Москве 12 часов 15 минут и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии задержаны корреспонденты «Радио Свобода», «Новой газеты» и «Эхо Москвы». В Назране происходят столкновения демонстрантов с ОМОНом. Российская теннисистка Мария Шарапова выиграла открытый чемпионат Австралии по теннису. В Южной Каролине сегодня у демократов пройдут первичные выборы. В Владивостоке состоялась акция протеста КПРФ. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода».
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Дмитрий Медведев и Василий Алексанян. В противопоставлении этих имен и складывается образ современной России. По крайней мере, такой вывод можно сделать, прослушав обозрение «Политика онлайн» за неделю. Его подготовил мой коллега Александр Гостев.
Свобода. Социологи Левада-центра выяснили, каковы наиболее привлекательные для россиян качества Дмитрия Медведева. Оказалось, что это не ум, не юридическая грамотность и даже не медвежья хватка, а просто близость к нынешнему президенту Путину и доверие, которым Дмитрий Анатольевич пользуется у Владимира Владимировича. 42% опрошенных полагают, что близость к телу – лучшая характеристика. А вот другой социологический центр, ВЦИОМ, поинтересовался тем, как россияне представляют себе фигуру президента вне зависимости от конкретных персоналей, народу сегодня предложенных. 48% граждан по результатам ВЦИОМовского исследования заявили, что президент для них – это мудрый политик и отец нации. «Пол царства за царя». В материале под таким заголовком на сайте петербургского еженедельника «Дело» публицист Дмитрий Травин отмечает, что все эти характеристики свидетельствуют о видении мира, свойственном скорее традиционному монархическому менталитету, чем менталитету современному.
В монархиях, как известно из истории, выбор наследника тоже не всегда жестко предопределен. Существуют придворные партии, каждый из которых стремится выдвинуть своего кандидата. Кто-то тянет сына уходящего монарха, кто-то брата, кто-то уверяет, что по принципу старшинства должна наследовать дочь, а кто-то сопротивляется этому, доказывая невозможность передачи престола по женской линии. Наконец, какая-то партия делает ставку на бастарда и, фальсифицируя документы, доказывает, что он на самом деле законно рожденный.
Выбор в монархиях существует и, так же, как в демократиях, определяется стремлением протащить своего. Но особенность монархии в том, отмечает автор комментария на сайте «Дело», что там почти невозможно протащить этого самого своего, если в его жилах не течет кровь легитимной династии.
У нас сегодня ситуация, конечно, отличается от той, что была в эпоху Алой и Белой Рос, или даже во времена призыва на царство Анны Иоанновны. Легитимность определяется не по крови, а по духовному родству. Родная дочь Владимира Владимировича не конкурент его духовному сыну Дмитрию Анатольевичу. Но, тем не менее, половина российских граждан однозначно отмечает, что главный критерий выбора – связь с Путиным.
Дмитрий Травин в своем материале подчеркивает, что российское общество монархическое лишь наполовину, и что страна непрерывно развивается. Я поинтересовался у автора, верит ли он в то, что большая часть жителей России рано или поздно избавится от того, что он называет монархическим менталитетом.
Чтобы общество стало целиком современным, целиком гражданским, и чтобы оно избирало по принципу интеллектуальному, эффективному, для этого, конечно, в России должны пройти еще многие годы. На развитие общества будет воздействовать два фактора. Во-первых, смена поколений. Молодое поколение больше склонно к анализу. Я хотел бы подчеркнуть, не обязательно к выбору демократов, может быть, к выбору Путина и Медведева, но к тому, чтобы выбирать, все-таки размышляя и анализируя. А второй фактор, который повлияет, это те экономические трудности, которые рано или поздно придут в Россию в связи с остановкой роста цен на нефть. Вот когда молодое поколение столкнется с экономическими трудностями, оно начнет выбирать по более серьезному принципу, чем это делается сегодня.
Дмитрий Травин, «Пол царства за царя», сайт петербургского еженедельника «Дело». Недавняя пресс-конференция адвокатов бывшего вице-президента концерна ЮКОС Василия Алексаняна, где они рассказали о тяжелейшем состоянии его здоровья, равно как и признание прокурора Хомутовского в том, что подсудимый Алексанян в тюрьме заболел СПИДом, вызвали несколько ярких откликов в русском интернете, хотя их могло бы быть намного больше, учитывая вопиющую чудовищность ситуации. Известный публицист Илья Мильштейн в материале под характерным заголовком «Палачи без границ» на сайте «Грани.ру» печально иронизирует над тем, что ему грустно сознаваться в собственной глупости, но он искренне думал, что Алексаняна теперь отпустят.
В конце концов, даже Путин, спрошенный про Литвиненко, что-то такое стал говорить про смерть, как трагедию для любого человека и его семьи. То есть прятал свое злорадство за обтекаемыми приличными фразами в духе абстрактного гуманизма. Понимал, что открытое выражение чувств непрактично. А тут вот как. Прокурор извещает публику о СПИДе просто для того, чтобы поглумиться над обреченным. Он разглашает врачебную тайну, после чего просит суд оставить подсудимого в тюрьме. Он не видит в этом ни логической, ни юридической, ни моральной неувязки. И судья не видит. И полуослепшего Алексаняна отвозят обратно в камеру. Мучиться от невыносимых болей, задыхаться от отчаяния, умирать.
Илья Мильштейн пишет, что за всю историю и советских, и постсоветских судебных процессов и следствий это для него случай беспрецедентный.
Все-таки зрелая советская власть, хоть и травила своих политзеков количественно куда погуще, до таких вещей не доходила. Зрелая советская власть упорно, хотя и безуспешно, боролась с клеветой на наш политический и общественный строй. Если она сажала и гнобила врагов порой до смерти, то вдали от газет и телекамер. И если уж умирали в заключении Юрий Голландсков, Василь Стус или Анатолий Марченко, то зрелая советская власть понимала, что это удар по имиджу государства. Она могла удавить инакомыслящего в подворотне, но тогда это принято было списывать на хулиганов. Она была злобной, как бультерьер, и стеснительной, как барышня одновременно, наша родная советская власть. Я не помню ни одного открытого процесса, даже в сталинскую эпоху, чтобы смертельно больного человека вывели на суд, объявили, чем он болен, и отправили обратно в камеру. Такого могли расстрелять, без всякого суда, чтобы не наносил своей тяжкой болезнью и внешним видом ущерба счастливой стране и не портил настроение знатным иностранцам. Доходягу могли и в лагерь посадить, но опять-таки втайне, и родных известить лет через 20, что умер, не дожив до освобождения. Все могли, но в тишине, в немоте, во тьме кроме.
Илья Мильштейн, «Палачи без границ», сайт Грани.ру.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и мы продолжаем наши прямые включения. Сегодня Всемирный день единых действий. По призыву Оргкомитета Всемирного социального форума проходят более 600 гражданских акций по всему миру. В частности, свои акции в России проводит и КПРФ. Одна из них состоялась сегодня утром во Владивостоке. Одна из них проходит сейчас в Москве. На этом митинге находится наш корреспондент Мумин Шакиров. Мумин, мы вас слушаем. Добрый день.
Добрый день. Митинг закончился совсем недавно, минут 10-15. Он был организован лидерами московского горкома КПРФ. Собралось где-то около 300 человек. Погода неплохая. Вот только сейчас пошел снег. До этого было ясно и чисто. И собрались преимущественно люди старшего поколения. Среди известных политиков я тут никого не заметил. Но были яркие ораторы из авангарда «Красной молодежи», из московского горкома партии, и каждый из них, естественно, выступал с речью. Здесь критиковалась политика правительства, критиковались национальные проекты вице-премьера Дмитрия Медведева. Выступающие говорили о том, какие низкие зарплаты, особенно у военных, право на жилье, это право на жизнь, право на бесплатное жилье, голосовать за Зюганова, таковы были основные лозунги и плакаты. Я бы хотел, чтобы мы послушали члена Союза коммунистов и коммунистической молодежи Алексея Шахерина. Вот что он сказал для нашей радиостанции.
Сегодня Коммунистическая партия Российской Федерации вместе с Союзом коммунистической молодежи проводит всероссийскую акцию протеста против повышения цен на продукты питания первой необходимости. Сегодня присутствовал Геннадий Андреевич Зюганов, представители молодежных организаций, депутаты Государственной Думы, депутаты Московской городской думы. И они показали свое отношение к политике, проводимой государством и, соответственно, премьер-министром Дмитрием Медведевым. Много молодежи сегодня приходит на мероприятие. Молодежь в целом левеет и по стране, и в Москве в том числе, несмотря на то, что в Москве уровень жизни достаточно высокий в сравнении с другими регионами.
Основные ваши требования?
Наши основные требования – сделать зарплату не более 10% совокупного дохода семьи, сделать пенсию выше прожиточного минимума, сделать бесплатное образование, сделать действительно доступное жилье. И, соответственно, мы поддерживаем кандидата в президенты Геннадия Андреевича Зюганова.
Это был член Союза коммунистической молодежи Алексей Шахерин. Действительно, каждый из выступавших заканчивал свою речь тем, что призывал голосовать на предстоящих президентских выборах за лидера КПРФ Геннадия Зюганова. В настоящий момент вот митинг уже, как я говорил, закончился. Организаторы разбирают плакаты, выгрузят все это в машину. Милиция полностью, конечно, контролировала все это мероприятие. Сейчас постепенно люди расходятся, но остались отдельные, как мне кажется, пенсионеры, о чем-то беседуют, говорят и распространяют листовки левого содержания. Алексей?
Спасибо. Думал ли когда-нибудь кто-нибудь из давних поклонников Радио Свобода, что Радио Свобода будет передавать репортаж с митинга оппозиции, а в качестве таковой будет коммунистическая партия? Иногда история ведет себя очень странно. Мумин Шакиров с митинга КПРФ в Москве. Ну и еще один актуальный репортаж. Вчера в Москве была вручена кинопремия «Золотой орел». Главный приз как лучший игровой фильм получила картина Никиты Михалкова «12». Эта же лента признана лучшей режиссерской работой. Все 12 актеров, сыгравших главные роли, стали победителями в номинации «Лучшая мужская роль». На церемонии вручения премии присутствовала Марина Тимашева, моя коллега. Сейчас Марина на линии прямого эфира. Марина, доброе утро, мы вас слушаем.
Доброе утро всем. Ну, Алёш, да, чудо не случилось. 16 статуэток больше, чем вы перечислили, достались фильму 12. Значит, сперва композитору фильма Эдуарду Артемьеву. В зале его почему-то не оказалось. И на сцену за него вышел Никита Михалков. Он в короткой речи называл композитора отчего-то Лёшей. То ли он перепутал его с Рыбниковым, который номинировался за фильм 1612, то ли это какое-то близкородственное обращение к Артемьеву. Зал не понял. Затем «Орла» вручили за лучший монтаж, опять же, фильма «12». Это Андрей Зайцев и Энцо Муникона. Затем 12 актерам, сыгравшим у Никиты Михалкова главные роли. Обнесен оказался только Адабашьян, а могли бы, кстати, его выдвинуть на премию за роль второго плана. Как вы уже догадываетесь, лучшим режиссером оказался сам Никита Михалков, но напряжение в зале не спадало. Отдельные наивные люди полагали, что хотя бы ради того, чтобы на следующий день не получить обидных отповедей прессы, Никита Сергеевич уступит награду за лучший фильм. Или «Путешествие с домашними животными» лауреату кинофестиваля Московского 2007-го, или «Всем любимым простым вещам». Не тут-то было. Алексею Попогребскому дали премию за лучший сценарий. Автор фильма «Простые вещи» выглядел совершенно ошарашенным, потому что где-где, а уж в этом фильме точно дело не в сценарии как таковом. «Путешествие с домашними животными» не досталось вообще ничего. Артистка Станислава Говорухина унесла 3 награды. Евгения Добровольская и Мария Аронова – это женские роли первого-второго плана. Еще одна посмертная Александру Абдулову. Тут надо сказать, что премия за анимацию досталась Александру Татарскому, тоже посмертно, и лучшая мужская роль в телефильме покойному Андрею Краско. Еще 2 «Орла» в игровом кино ушли фильму Сергея Бодрова «Монгол», художнику по костюмам и звукорежиссерам. Ну и, стало быть, лучшим фильмом признали 100 из тех же 12. Что остается сказать? Никаких официальных должностей у Никиты Михалкова в Академии «Золотой орел» нет. Он вроде бы рядовой кинематографист. По форме все законно, а так... Ну, судите сами. Вот Евгений Миронов, он когда вручал статуэтку Евгению Добровольскому, он цитировал Олега Борисова. «Новое время настает, все больше числители, а не знаменатели». 12 – это числительное. Подошла цитата в самый раз. Ну и все, что можно сказать. Важно еще только добавить, что фильмы «12 и «Монгол» скоро сойдутся на американской премии «Оскар», потому что...
Марина, вынужден вас перебить. Огромное спасибо, но время истекло. Марина спасибо. Тимашева о вручении кинопремии «Золотой орел». Далее в нашем эфире прощальный показ Валентина в Париже, реформа Красного квартала в Амстердаме и открытие Дома футбола в Москве. И сегодня с 19 до 1 часа в эфире «Радио Свобода». Итоги недели «Радио Свобода» ведет программу Дмитрий Волчек. Вот некоторые темы. Всемирный экономический форум в дни всемирного финансового кризиса. Рейтинг Медведева выше рейтинга Путина, но Касьянова к выборам допустить не хотят. И об этом и о многом другом мы поговорим в следующие полчаса на волнах «Радио Свобода». А сейчас в Москве 12 часов 30 минут и предлагаем вашему вниманию выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Власти Ингушетии разгоняют митинг оппозиции в Назране. Произошли столкновения демонстрантов с ОМОНом. В районе оцепленной войсками площади Согласия, место проведения митинга, слышна стрельба. Среди задержанных милицией журналисты. Это корреспонденты «Радио Свобода» Данила Гальпирович, радиостанция «Эхо Москвы» Владимир Варфоломеев и Роман Плюсов, журналистка «Новой газеты» Ольга Боброва. Российские коммунисты проводят в ряде городов массовые акции протеста против роста цен на продукты питания и жилищно-коммунальные услуги. В центре Москвы митинговали несколько сотен человек. До 1000 сторонников Компартии приняли участие в митинге во Владивостоке. В Калининграде задержан активист «Другой России» Денис Оснач, один из организаторов марша несогласных, который должен был пройти в городе завтра, но был отменен из-за давления властей. Сегодня на рассвете возобновились поиски пропавшего в Восточно-Китайском море сухогруза «Капитан Усков» с 17 российскими моряками на борту. В Москве была вызвана на допрос Ольга Шнайдер, бывшая супруга арестованного ранее Сергея Шнайдера, он же Семен Могилевич. По некоторым сообщениям, Ольга Шнайдер вела юридические дела владельца магазина «Фарбат Престиж» Владимира Некрасова, который был задержан вместе с Могилевичем по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики заявил, что началась решающая операция против Аль-Каиды. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сказал, что пока не может поддержать идею размещения в Косове миротворческих сил Евросоюза. Президент Венесуэлы Уго Чавес обвинил соседнюю Колумбию в подготовке агрессии против его страны. Заявление было сделано в пятницу, когда в Колумбии находилась с визитом госсекретарь США Кондолиза Райс. Это был краткий обзор новостей.
В Москве 12 часов 32 минуты. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире мы поговорим о том, что в Париже прошел, в частности, показ мод Валентина, о том, что причина смерти Хита Леджера станет известной через 2 недели, о том, что Шарлиз Терон перепутал Стамбул с Будапештом. Это состоится в выпуске новостей культуры, но вначале еще одна тема, безусловно, связанная с культурой. Вчера исполнилось 70 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. Какие песни Владимира Высоцкого вам кажутся актуальными сегодня? Этот вопрос моя коллега Лада Леденева задала жителям Пятигорска.
Песня о друге. Моя любимая песня. Ну, мне кажется, его многие песни актуальны, социального характера особенно. Я не буду перечислять, вы их сами знаете прекрасно. Ну, для меня это бард, исполнитель, композитор, талантливый поэт. Вы же помните, такие застойные времена, когда многое не публиковалось, многое скрывалось специально, все это пряталось. Естественно, конечно, он слишком был естественен для того времени и многое позволял говорить.
Для меня они все актуальны, потому что то, что сейчас звучит, слушать не хочется. Чем они взяли? И мелодией, и словами, и исполнением его.
Да все. Не, ну у меня голос плохой, а вообще-то в горы, вот это про горы, да? В горы тяни, возьми, не бросай одного его, там поймешь, кто такой, да? С самого начала я слушал эти записи. Магнитофонные, сам записывал. Его не включали ни по телевидению, нигде его не видно было. Правду говорю. Кому-то не нравилось.
Почему аборигены съели кука? Почему поедают люди друг друга? У меня есть сборник его стихов под редакцией Рождественского. «Нерв» перечитываю обязательно. Я его почти все песни знаю. Правда, в разном исполнении. Джигурда очень хорошо исполняет его песни. Очень.
Да, практически все. Так он далеко смотрел вперед и хорошо вжился в нашу жизнь, что я считаю, что он еще 100 лет будет актуален. Да ничего не изменилось, честно говоря.
Песни у меня очень хорошие, да, действительно, они о жизни, они о дружбе, о любви. Это действительно актуально, это надо, это всегда будет. Это будут, и мы это в свое время пели эти песни, будут наши внуки, правнуки это будут петь, я буду помнить о нем.
Я считаю, что все. Различать ничего нельзя. Почему? Потому что он действительно с жизни все брал, писал и сам пел. Власти его не любили за правду, потому что он слишком напрямую говорил правду. Я его уважаю, и он мне вечно живой.
Не знаю, я такие вещи.
А вы знаете, кто такой?
Нет.
Не слышал?
Не, я просто не знаю. Честно, я недавно переехал.
Высоцкая, наверное, знаете, какая песня актуальна? Вот где там волки? «Охота на волков», вероятно. Вообще страшная песня. Я не скажу, что она моя любимая.
«Охота на волков» – это песня обо всем, что происходит вокруг. Только каждый вид по-своему. А кто на кого? Человек охотится на человека только. Я думаю, что он был просто настоящий мужик с большой буквы.
Парня в горы рискни, возьми, не бросай одного его. Пусть он в связке с тобой одной, там поймешь, что такой. Ой, я все песни его люблю.
Это как Крылов в свое время писал актуальные на сегодняшний день его басни, так и у Высоцкого. Но он вообще охватывал буквально все сферы жизни.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, какие песни Владимира Высоцкого вам кажутся актуальными сегодня. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Ну и сейчас продолжаем, как я и обещал, тему культуры. Выпуск новостей культуры подготовил мой коллега Петр Вайль.
В Парижском музее Родена триумфально прошел прощальный показ мод знаменитого дизайнера Валентино. Валентино Гаравани, известный в мире моды лишь по имени, родился в 1932 году в Италии, неподалеку от Милана. В 17 лет уехал в Париж. Международная слава пришла к нему, когда Жаклин Кеннеди заказала ему платье к своей свадьбе с Аристотелем Анассисом. Наряду с Джорджо Армани и Карлом Лагерфельдом Валентино считается крупнейшим дизайнером конца 20 века. Только через 2 недели станет достоверно известна причина смерти 28-летнего актера Хита Леджера. Об этом сообщили нью-йоркские патологоанатомы, пояснив, что потребуется тщательная экспертиза, исследование тканей и токсикологические анализы. 28-летний Леджер, который прославился после фильма «Горбатая гора», был найден мертвым в своей манхэттенской квартире 22 января. Одна из самых престижных британских наград в области литературы, премия «Коста», досталась в этом году романистке А.Л. Кеннеди. Необычность этой писательницы в том, что уже будучи автором 4 романов, Кеннеди решила стать эстрадным комиком и добилась в этом успеха, продолжая писать. Действие 5-го романа «Дэй», принесший премию «Коста» и 50 тысяч долларов, происходит во время Второй мировой войны. Герой книги, летчик Альфред Дэй, становится после войны статистом в военных фильмах, таким образом заново переживая драму своего жизненного опыта. Будапештская мэрия пригласила Шарлиз Терон, 32-летнюю голливудскую суперзвезду, которая родилась и выросла в Южной Африке, посетить столицу Венгрии, пообещав актрисе бесплатный перелет и номер в отеле. Поводом для приглашения стало интервью Терон газете Daily Mail, где она описывает свою поездку на кинофестиваль в Стамбул, повсюду называя его Будапештом. В своем письме вице-мэр Будапешта Имре Иквай Сабо пишет: «Мы рады, когда кто-либо описывает наш город, даже если на деле все происходит в другом месте. Но хотели бы предложить ознакомиться с Будапештом в Будапеште». В крупнейшем городе Аляски Анкоридже в возрасте 89 лет скончалась Мэри Смит Джонс, последняя полноценная представительница племени индейцев эйяков. Она же была и последним человеком, кто досконально знал исчезающий язык эйяков. Никто из 9 детей Мэри и ее мужа, американца из Орегона, этим языком не владеет. Последние десятилетия своей жизни Мэри Смит Джонс посвятила сохранению культуры и языка эйяков, дважды выступала в Организации Объединенных Наций. В настоящее время эксперты говорят о 20 языков коренных жителей Аляски, которым грозит полное исчезновение.
Выпуск новостей культуры представил Петр Вайль.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Далее в эфире «Радио Свобода» репортаж из Амстердама. Там, в самом центре знаменитого Красного квартала, стартовал проект «Red Light Fashion». По решению городского совета, несколько витрин, которые раньше занимали проститутки, переданы самым модным городским дизайнерам одежды и аксессуаров. Жители квартала опасаются, что подобные эксперименты посягают на его неповторимую сложившуюся веками атмосферу. Из района Красных Фонарей рассказывает наш амстердамский корреспондент Софья Корниенко.
В витрине, где только пару месяцев назад работала женщина в купальнике, теперь выседает безлицый манекен в дорогом платье или перевернутый каблуком кверху сапог с ценником 2000 евро. В соседней витрине раздвинула ноги в леопардовом белье и кокетничает с толпой мокнущих под дождем журналистов настоящая, живая работница сферы сексуальных услуг, но комментировать свой новый вид из окна отказывается. Теперь по соседству с сапогами, которые стоят дороже, чем ее ночной заработок, в глазах прохожих она еще больше похожа на вещь. Однако на торжественной презентации бутиков в главной артерии квартала на улице Аудезайц-Ахтеберхвал о самоощущениях живых обитательниц витрин говорили мало. «Красный фонарь» стал брендом, и проект «Red Light Fashion Amsterdam» в субботу открыл амстердамскую неделю моды «Dutch Fashion Week». Мариетта Хойтинг, директор консультационного бюро HTNK, главного в королевстве покровителя молодых дизайнеров одежды, сказала: «Не так давно я попросила городской совет оказать поддержку модельерам. Через полгода мне сообщили, что для нескольких домов в Красном квартале нужны временные съемщики. Спросили, сколько я наберу желающих среди своих модельеров. Да я бы и на 100 домов нашла достаточно желающих. Так родился проект Red Light Fashion Amsterdam. 15 молодых дизайнеров получили возможность в течение одного года демонстрировать свои модели широкой публике. Нижние этажи займут мастерские, модели в витринах будут постоянно обновляться, а на верхних этажах предусмотрены жилые помещения для модельеров. Мы проложили в Красном квартале новый маршрут. Мы будем работать и жить рука об руку. В мире моды Амстердам достоин занять место озорного брата Нью-Йорка и Парижа. И наш проект хороший тому пример. В конце прошлого года городское правительство закрыло несколько публичных домов после того, как была доказана причастность их владельцев к операциям по отмыванию денег. По мнению старожилов квартала, который в Амстердаме принято называть просто словом «причал» «de Wallen», виной всему легализация проституции в 2000 году, превратившая скупку местной недвижимости в инструмент по отмыванию денег, потому что необходимый по новому закону ремонт и оборудование зданий легко могли позволить себе одни наркобароны. Теперь дома, веками служившие для известных целей, ждет новая напасть – перепрофилирование. Сотрудники местных увеселительных заведений уже объединились в протестный комитет 1012, названный так по номеру почтового индекса. Погас красный свет даже в витрине, где в 50-е годы сидела легендарная «Зварте Лола» – «Черная Лола», первая чернокожая работница квартала. Новым собственником зданий стал жилищный кооператив NV Statshut. По словам директора кооператива Рональда Вихерса, Statshut почти ежедневно скупает недвижимость в Амстердаме, и нередко речь идет о помещениях с неблагополучным прошлым. Рональд Вихерс. Решение о том, под какой вывеской эти витрины будут работать в долгосрочной перспективе, мы примем лишь к концу 2008 года. Можем и вовсе превратить эти здания в дорогие отели. Решение принимает наша компания как собственник и городское руководство. Оно отвечает за определение направления развития города. Есть люди, которые опасаются, что красные фонари превратятся в уютный и дорогой жилой район, или что его заполонят бутики высокой моды. Однако мы не раз на деле доказывали, что подобных целей у нас нет и быть не может. Проституции так стало слишком много, из-за чего у многих улиц появилась отрицательная аура. На нескольких улицах здесь одни публичные дома, курильни, марихуана и бары. Хорошего понемножку. Если разбавить их несколькими эффектными магазинами, эта местность станет намного приятнее. Но не для девушек, оказавшихся на улице. Не все съемщицы смогут оплатить подорожавшие витрины, возражает Барт Стейнберхен, местный житель, юрист, занимающийся правовой защитой приезжих девушек. За последние три недели января цены уже существенно поднялись. Сутки разделены на три смены. Раньше за аренду витрины днем платили 85 евро, теперь 110. Аренда в вечернюю смену раньше стоила 100 евро, а теперь 140. В районе красных фонарей созданы наиболее безопасные условия для женщин, занятых в секс-индустрии. Здесь полно полиции, рабочие помещения снабжены кнопками тревоги на случай насилия со стороны клиента. Здесь все друг друга знают. Работа за пределами квартала гарантии безопасности не дает. На прошлой неделе в амстердамской гостинице Swiss Hotel была убита девушка из Румынии, сотрудница эскортного бюро Барт Стейнберхен. Первые витрины закрылись три года назад за отмывание денег. Тогда и начался отток девушек в эскорт. По вечерам стало очень легко найти девушку не в окне, а прямо на улице, на мостах. Уличной проституции за последние месяцы стало заметно больше. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Власти Ингушетии разгоняют митинг оппозиции в Назране. Произошли столкновения демонстрантов с ОМОНом. В районе, оцепленной войсками площади Согласия, место проведения митинга, слышна стрельба. Среди задержанных милиции журналисты «Радио Свобода», «Эхо Москвы» и «Новой газеты». Российские коммунисты проводят в ряде городов массовые акции протеста против роста цен на продукты питания и жилищно-коммунальные услуги. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики заявил, что началась решающая операция против Аль-Каиды. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что пока не может поддержать идею размещения в Косове миротворческих сил Евросоюза. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 12 часов 46 минут и далее на волнах Радио Свобода исторический календарь.
26 января 1910 года в Париже началось сильнейшее наводнение. Паводки на Марне, притоке Сены и на самой Сене привели к тому, что уровень воды поднялся на 8,5 метров. Значительную часть города затопило. Погибло несколько десятков человек, тысячи жителей эвакуировали. Большая часть станций метро была закрыта. Вода залила коллекцию музея Орсе. Под угрозой затопления оказалась скульптурная галерея Лувра. Эйфелева башня не пострадала, хотя вода покрыла пилоны. Многие фабрики и заводы остановились из-за недостатка технической воды.
27 января 1936 года Сталин в Кремле на приеме трудящихся бурят монгольской АССР сфотографировался с девочкой Гелей Маркизовой. Среди множества снимков плакатов на тему «Сталин – лучший друг детей» этот плакат завоевал наибольшую популярность. Его распространяли миллионами экземпляров. Никто не знал, что отец Гели был расстрелян как враг народа, мать арестована и позже покончила жизнь самоубийством. В середине 30-х годов после убийства Кирова и массовой чистки партийного аппарата Сталин поставил задачу убедить граждан, что в стране произошла окончательная и бесповоротная победа социализма. Плакаты, изображающие Сталина как лучшего друга детей, были частью этого пропагандистского направления.
«28 января 1596 года в гавани у городка Портобелло скончался 56-летний английский вице-адмирал Фрэнсис Дрейк. Последние годы жизни мореплавателя, пирата, организатора разгрома испанской непобедимой армады не были счастливыми. Экспедиция к Лиссабону в 1589 году закончилась неудачей. Адмирал не смог взять город штурмом. Королева Великобритании Елизавета I, которой грабительские экспедиции Дрейка приносили фантастические прибыли, не простила ему убытки этой кампании. Мореплаватель впал в немилость. Экспедиция в Вест-Индию за новыми сокровищами также оказалась неудачной. Дрейк заболел тропической лихорадкой и, почувствовав приближение смерти, облачился в доспехи, чтобы умереть подобно воину.
29 января 1947 года родился Дэвид Байрон, один из вокалистов группы Юрай Хип. This is a thing I've never known before. It's called easy living. This is a place I've never seen before. And I've been forgiven. Easy living. And I've been forgiven. Since you've taken your place in my heart. Somewhere along the lonely road I had tried to find ya. Day after day on that windy road I had walked behind ya. Easy living, and I've been forgiven since you've taken your place in my heart.
января 1911 года, незадолго до смерти, историк Василий Ключевский занес в свою записную книжку «Размышления о национальном вопросе». Противоречия в этнографическом составе русского государства на западных европейских и восточных азиатских окраинах. Там захвачены области и народности с культурой гораздо выше нашей, здесь гораздо ниже. Там мы не умеем сладить с покоренными, потому что не можем подняться до их уровня, здесь не хотим ладить с ними, потому что презираем их и не умеем поднять их до своего уровня. Там и здесь не ровни нам, и потому наши враги.
31 января 1961 года американцы запустили в космос первого шимпанзе по кличке Хэм. Космический корабль «Меркурий Редстоун-2» совершил суборбитальный полет. Четырехлетний Хэм во время полета, продолжавшегося 16 минут 39 секунд, выполнял простые задания, которым был обучен, реагировал на свет и звук. Прежде в тренировочных полетах использовали макак, которых, как правило, временно усыпляли. При возвращении капсула с Хэмом упала в Атлантический океан в 130 милях от расчетной точки. От удара капсула разгерметизировалась и начала тонуть. Поисковая команда спасла шимпанзе. После эксперимента Хэм прожил еще 17 лет. Этот полет стал последней репетицией перед первым орбитальным полетом американского астронавта.
1 февраля 1902 года в Петербург вернулась монголо-камская экспедиция под руководством исследователя Центральной Азии Петра Козлова. Это было первое самостоятельное путешествие Козлова. Первые три центральноазиатские экспедиции он осуществил под началом Николая Пржевальского. К исследованиям Тибета проявлялся большой государственный интерес, и Козлов неоднократно удостаивался высочайших аудиенций, получал награды из рук Николая II. Более 40 лет ученый посвятил изучению Центральной Азии, однако его мечта проникнуть в запретную для европейцев столицу Тибета Лхасу так и не осуществилась.
2 февраля 1455 года в Риме скончался фра Беато Анджелико да Фьезоле, художник эпохи раннего Ренессанса. Монах доминиканского ордена, он занимал ответственные посты, был монастырским викарием, казначеем и настоятелем. Друг фра Анджелико, властитель Флоренции Козимо Медичи, говорил, что искусство этого художника спасет город, терзаемый распрями, чумой и голодом. К вершинам творчества фра Анджелико относят цикл фресок во флорентийском монастыре Сан-Марко.
Исторический календарь, как обычно, подготовил петербургский историк Леонид Гержуй. Ну, а станет ли следующее событие историческим, покажет время, конечно же, в Москве, в присутствии высшего футбольного начальства всего мира, открылся Дом футбола. Рассказывает мой коллега Олег Винокуров.
На сайте Российского футбольного союза, где анонсируется открытие Дома футбола, сказано, что его появление – это, цитирую, «очередной этап реализации стратегии развития футбола в России, в рамках которой во всех уголках нашей страны строятся искусственные поля, создаются интернаты для обучения юного поколения футбольному мастерству, появляются научно-методические издания. Впоследствии в шестиэтажное здание на Таганке переедут все российские футбольные организации и ассоциации, для которых созданы идеальные условия». Конец цитаты. Перечисление пунктов стратегии развития футбола впечатляет, хотя, конечно, нельзя не признать, что открытие данного дома из общего ряда несколько выбивается. Строительство полей, создание интернатов, выпуск литературы – все это шаги конкретные, имеющие очевидную практическую пользу. Но как поможет развитию футбола переезд руководства РФС из здания Олимпийского комитета на Лужнецкой набережной в собственный дом на Таганке? Понять трудно. Согласно официальной информации, на строительство дома футбола пошло порядка 9 миллионов долларов, из которых 400 тысяч пришли из-за границы, по линии ФИФА. Обратимся к нашему постоянному эксперту, специалисту в области экономики спорта, профессору Роберту Воскиричану. Стоила ли игра свеч?
Ну, с экономической точки зрения, мне кажется, что от этого российскому футболу будет ни холодно, ни жарко. Конкретным чиновникам польза будет. Что касается цифр, то если можно было бы эти деньги потратить с большей пользой, мы знаем, что Виталий Мутко поборник строительства полей, где только возможно. Так вот, на эти деньги, по самому грубому подсчету, можно было бы построить 3, может быть, 4 десятка полей. Мне кажется, что это было бы более достойное размещение средств.
В связи с этим возникает законный вопрос. А нужен ли вообще этот дом футбола? Роберт Воскиричан полагает.
Ну, как такой пиар-проект из соображений, на мой взгляд, ложно понятого престижа, видимо, нужен. То же самое, кстати, случилось в Киеве. Все нахваливали. Действительно, потрясающее сооружение. Бешеные деньги были потрачены. Но, судя по результатам и сборных, и клубных, в общем-то, особого прибытку нет. Уверен, что та же самая история произойдет в России. Вообще, чиновничество, что российское, что украинское, что в любой другой стране, овладело в совершенстве искусством выдавать свои личные интересы за общественные. Я могу, так сказать, даже вспомнить историю, не связанную непосредственно с футболом, когда буквально через несколько дней после победы в Гватемале, когда сочинская заявка прошла, главный российский олимпионик Тягачев, знаете, о чем сказал? Первое, что пришло ему в голову, нам нужно построить новое здание Олимпийского комитета, ведь люди, которые будут приезжать на проверку подготовки, как мы готовимся к Сочи, их же надо будет где-то размещать, где-то встречать, где-то с ними общаться и так далее. То есть это общая болезнь бюрократии. Построить что-нибудь такое помпезное, чтобы пустить пыль в глаза, а решение узловых вопросов оставить на потом.
Профессор Роберт Воскиричан, полагаю, вполне к месту вспомнил украинский дом футбола, открытый в Киеве в ноябре 2006-го. Кстати, там строительство оказалось куда более затратным, чем в Москве, хотя, может, дело в источниках информации. Итак, обратимся к зарубежному опыту. Сказалось ли за прошедшие полтора года открытие дома футбола на развитии самого футбола на Украине? Слушаем киевского обозревателя Максима Максимова.
Оснащенный современной электроникой, дом футбола обошелся в 17 миллионов долларов. Большую часть этой суммы выделена FIFA и UEFA. Все вроде бы великолепно, но, к сожалению, как сказал один российский классик, хотели как лучше, а получилось как всегда. То есть, если раньше эта общественная организация была открытие и доступнее для простых смертных, как, например, это происходит в профессиональной футбольной лиге, то сейчас, чтобы добиться приема у чиновника Федерации футбола, необходимо сначала пройти собеседование со службой охраны, а потом перемещаться в здание по строго отведенному маршруту. Для этого, кстати, в скоростных лифтах предусмотрена блокировка некоторых этажей, на которых трудятся футбольные небожители. Ничего не поделаешь, Украина взбудоражена подготовкой к Евро-2012, и ее руководители, в том числе и футбольные, частенько поступают неадекватно.
Ну что же, слова киевского журналиста Максима Максимова, кажется, вполне соответствуют выводам Роберта Воскиричана. Да и нет в этом ничего удивительного. Дом футбола в любой стране не более чем статусный символ. Но важно отметить другое. К счастью для российского футбола, одним этим домом строительство не ограничивается. Так, в Москве строят свои стадионы «Спартак» и «ЦСКА», в Санкт-Петербурге «Зенит». Стадион, надо сказать, куда более дорогое сооружение, нежели небольшое офисное здание. Но и пользы спорта приносит неизмеримо больше. Олег Винокуров, Радио Свобода, Москва.
От себя к репортажу моего коллеги Олега Винокурова я бы добавил, что некоторые мои знакомые журналисты, пишущие о футболе, посетили открытие Дома футбола и дружно отметили, так сказать, организационную неразбериху, в особенности в работе охранников, которые все больше норовили никого не пускать, а вовсе не тщательно разбираться в том, кому и куда разрешено проходить. В общем, Дом футбола готов. Окажет ли это влияние на развитие футбола? Увидим в будущем. Ну а спортивная тема на волнах Радио Свобода продолжится примерно через 10 минут на волнах Радио Свобода в программе «Час прессы спорт». Ее ведут мои коллеги Валерий и Олег Винокуровы и Дмитрий Морозов. Как всегда, в прямом эфире с вопросами слушателей, с ответами на вопрос моих коллег. Программа «Час прессы спорт» в субботу посвящена наиболее ярким спортивным событиям. Возможно, коллеги расскажут и о победе Марии Шараповой на открытом чемпионате Австралии по теннису. Ну а программа «Свобода в полдень» на этом завершена. Над ней работали продюсер Наталья Флоринская и ведущий Алексей Кузнецов. Всего доброго и оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российское руководство никогда не заявляло, что сразу после...
Мы убедились в том, что население не знает о том, что 2 марта...
Свыше 22 тысяч полицейских со всей Великобритании прибыли...
Безосновательно закрывать такие организации, как Британский совет.
Граница Израиля с сектором Газа по-прежнему закрыта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».